Привет! Это разбор книги под номером 415 «Процесс присутствия. Путешествие в настоящее». В этом подкасте тебя будет ждать 6 выводов, но сначала мы с тобой побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. У меня своеобразный фетиш на книги по-настоящему. Я попал в такую своеобразную ловушку. Я надеюсь получить какую-то новую информацию, какие-то новые секретики, но, к сожалению, такое удается не всегда. Эта книга как раз-таки пример того, что я получил очень мало интересной информации и, честно говоря, в ней разочаровался. Она написана крайне скучно. Порой, точнее, частенько ловил себя на том, что я витаю в облаках, потому что очень сложно заковыристо написано. 6 выводов я наскреб с большим трудом. Книга большая, и, честно говоря, должно было быть выводов значительно больше. Но имеем, что имеем. Читать ее не рекомендую. Мне кажется, что тебе хватит тех выводов, которые я дам. Но, однако, если тебя эта тема заинтересует больше, в смысле настоящая, то в любых книжных магазинах ты можешь найти любую книгу по вкусу. Все, переходим к выводу номер 1. Читаем. Сознательно соединенное дыхание – это практика намеренного дыхания без значительных пауз между нашими вдохами и выдохами. Другими словами, в нем нет промежутков без дыхания. После моих первых нескольких сессий сознательно соединенного дыхания я понял, что использование этого метода производило увеличивающееся чувство благополучия, накопленного через увеличенное личное присутствие. Также по причинам, которые я тогда не понимал, это дыхание способствовало постепенному, но постоянному уменьшению моей физической боли. Впервые за долгие годы я испытал проблеск надежды на действительное излечение болезни Хортона, от которого я страдал. Эти дыхательные сессии также приводили к взрывным инсайтам, например, позволяя мне переживать моменты отсоединения от происходящего в моей ежедневной рутине. Эта естественная дыхательная практика помогла мне отчетливо определить для себя разницу между тем, чем присутствие является на самом деле, и моим растущим человеческим опытом. Я не обладал необходимым восприятием, чтобы разграничивать эти понятия до того, как начал сознательно соединять дыхание. Я был настолько опутан повседневным опытом, что то, через что я проходил, стало началом и концом всего, с чем я отождествлялся. Вследствие применения этой дыхательной техники я начал замечать, что каждый раз, когда я сталкивался с присутствием, я чувствовал целостность и полноту бытия. Это был опыт без усиленного спокойствия, полной гармонии со всем, что происходило в моей жизни. Вот на этом выводе я читал такой, думаю, окей, так что это за техника такая? Но автор подумал, что закину-ка я крючок, а дам, значит, эту практику значительно позже. Примерно на середине книги он все-таки решил раскрыть свои секреты и объяснил, как работает эта практика. В целом, она мне понравилась. Она не из простых, не то что прям из сложных, но просто ее нужно делать, то есть ключевое делать. И там нужно по-особенному дышать. Потом расскажу, как это делаю я, в каких локациях я это делаю. Обо всем этом, ну, поделюсь позже, просто сначала давай по выводам пройдемся. Вывод номер 2. Надежным показателем того, что мы вошли в осознанность настоящего момента, является ощущение, что наш опыт, независимо от того, насколько комфортным или некомфортным оно может порой казаться, пронизан благодарностью. Когда я говорю о благодарности, я не имею в виду тип благодарности, основанный на сравнении вроде чувства благодарности за то, что у нас лучше здоровье или больше богатства, чем у кого-то еще. И это не та благодарность, которая возникает, потому что жизнь сама течет так, как мы хотим, и все дается легко. Скорее, это благодарность, которая не требует никаких оснований. Благодарность за приглашение, возможность пройти этот путь и дар самой жизни. Благодарность – это единственный маркер, от которого мы можем зависеть, как от показателя того, насколько мы присутствуем в своем опыте. Если нам не хватает благодарности за то, что мы просто живы, то мы ушли из настоящего в иллюзорное ментальное состояние, называемое время. А вот это уже отличный вывод. Что он нам может сказать? Вот мы все слышим про осознанность, силу настоящего, и можно себя проверить. Очень просто. Вот если ты весь такой одухотворенный считаешь, что ну я-то осознанный парень или осознанная девушка, все про это знаю, но при этом ты не испытываешь благодарность безусловную, то есть не сравнительную, а именно безусловную, просто благодарен за то, как шелестит сейчас трава под твоими ногами, или за то, как шумят кроны деревьев от ветра. Вот если ты не благодарен за это, то тогда ты не в настоящем. Вот такая вот простая метрика. То есть без усложнений. Не надо тебе какие-то тесты, знаешь, проходить. А давайте ответим сейчас на 50 вопросов. Нет, все очень просто. Мы либо чувствуем благодарность такую безусловную за мелочь, либо ее не чувствуем. Если мы не чувствуем, значит, мы не в настоящем. Вывод номер 3. Живя таким образом, мы постоянно перепрыгиваем настоящее, хотя прошлое завершено и не может быть изменено, а будущее еще не прояснилось. Мы предпочитаем мысленно переноситься в них, вместо того, чтобы полностью войти и пережить единственный момент, который мы действительно занимаем – момент настоящего. Привычно пребывая в состоянии разума, которое позволяет нам проецировать свое внимание в иллюзорное прошлое или будущее, мы упускаем подлинный физический эмоциональный опыт, который происходит прямо сейчас. Мы практически не обращаем внимания на единственный момент, который несет в себе всю вибрацию жизни. Мы думаем, что живем, но мы просто существуем. Мы думаем, что двигаемся вперед, но мы ходим по кругу. Мы стали чересчур умозрительно все оценивать и пожертвовали опытом физического присутствия и эмоционального равновесия. Следовательно, как бы мы ни верили в свое понимание собственного ментального состояния, мы постоянно пребываем в замешательстве. Мы настолько привыкли к этому состоянию небытия, то есть к состоянию существования, что оно кажется нам не только естественным, но и достойным стремления к нему. Разумеется, оно далеко от естественности, ведь в нем нет гармонии. На каком-то уровне мы осознаем это, ведь в моменты ментальных и эмоциональных качелей мы чувствуем, что что-то не так. Наше отсутствие внутреннего покоя отражается внешне, в постоянной хаотичности, импульсивности наших поступков, а также в том, как мы уклоняемся от любого опыта переживания минут тишины и молчания. Лейтмотив нашего беспокойного века – шум и движение. А вот тебе еще одна дополнительная проверка. И она простая. Как можно определить, ходишь ты по кругу и не двигаешься, либо ты действительно идешь вперед. Если в твоем сознании преобладает такое, знаешь, томление от будущего, вот, например, скоро я наконец-то отправлюсь в отпуск. Если ты прям представляешь, фантазируешь, как ты наконец соберешь вещи, отправишься на райский остров, то ты живешь не в настоящем, ты живешь в будущем, которого нету. Это иллюзия. А если ты, например, частенько встречаешься с приятелями из прошлого и мусолишь, как здорово и как классно вы подшучивали друг над другом или над другими, и вот это томление над прошлым, это тоже хождение по кругу. Это все иллюзия. И если мы научимся не быть ни там, ни там, ни в прошлом, ни в будущем, а в настоящем, то тогда наступит настоящее движение к такому своеобразному просветлению. Вот номер 4. В отличие от разумного понимания чего-либо, знание требует интегрированного физического, ментального и эмоционального опыта того, что мы стремимся узнать. Если в нашей памяти не отложился и не был проработан такой опыт, размышления о нем не могут ничего изменить. Задавая вопрос, не пытайтесь предугадать ответ. Задавайте вопросы искренне и отпускайте его. Позволяя ответу прийти таким образом, мы позволяем необходимому физическому, ментальному и эмоциональному опыту проявиться в нем. Вопрос и ответ соотносятся друг с другом примерно так же, как причины и следствия. В момент задавания вопроса мы исходим из причинности. То есть мы уже подключены к опыту ответа. Когда мы не ограничиваем опыт причинности, ответ появляется в нашем сознании в той или иной форме, именно тогда, когда это необходимо. Однако же я подчеркиваю, не обязательно тогда, когда мы этого желаем. Вопрос – это причина, а ответ – следствие. Они уже тесно связаны друг с другом, потому что являются частью друг друга. Существование одного гарантирует существование другого. Это тот подход, который мы можем использовать в отношении любого вопроса, встающего перед нами в ходе процесса. Не беспокойтесь, если вам немедленно не приходит ответ на вопросы, заданные в этом контексте. Это не стоит даже малейшего беспокойства. Задачу можно считать выполненной, как только мы задаем себе вопрос искренне. Когда ответ не очевиден, мы просто остаемся открытыми и позволяем ему без усилий проявиться в нашем повседневном опыте. Он приходит, когда это необходимо, а не когда мы хотим, чтобы он пришел. Звучит как магия. Звучит как неподтвержденная хрень, но что-то в этом есть. Давай на простом языке объясню. Задавая вопрос, мы уже наполовину готовы к получению ответа. Это как поле, которое открывается перед нами только тогда, когда мы озвучили ответ. Но вероятность попасть в это поле, а значит получить ответ, вырастает, если мы искренне задаем вопрос. Что значит вообще искренне? Это, знаешь, вот как в школьные года. Мы могли задавать вопрос ради вопроса. Может быть, для того, чтобы покрасоваться, или просто чтобы создать видимость, что нам это интересно. И вопрос на самом деле не несет ничего особенного. Вопрос должен задаваться только тогда, когда мы понимаем, что ответ нас куда-то двигает. Не просто потому, чтобы... там, ну хорошо, теперь я это знаю, и что, что ты это знаешь. А если у тебя поменялось твое эмоциональное, ментальное состояние, то значит этот ответ тебе действительно нужен. И ты, соответственно, можешь задавать вопросы искренне. Вот. Абракадабра получилось, но надеюсь, кто-то понял. Если не понял, напиши об этом в комментариях. Буду проще объяснять. Вывод номер 5. Когда мы не чувствуем удовлетворения качеством нашего опыта, мы пытаемся привнести изменения, меняя внешние и ментальные, материальные обстоятельства. Это связано с тем, что физический аспект нашего опыта осязаем и доступен немедленно. Тем не менее, даже если мы можем относительно быстро изменить нашу материальную ситуацию, эти изменения не задержатся надолго, потому что физический аспект – это следствие, а не причина. Кроме того, наши попытки изменить качество нашего опыта путем изменения внешних материальных обстоятельств усложняют тот факт, что изменения постоянно происходят в нашем физическом опыте. То есть, что бы мы ни форсировали измениться, целое неизбежно меняется снова с течением времени. Также, когда мы применяем силу, чтобы изменить что-то быстро, необходимо постоянно вкладывать большие объемы энергии, чтобы поддерживать изменения условия, а это невыполнимая задача. По этой причине создание и поддержание физических изменений в попытке поменять качество нашего опыта требует постоянного контроля и подавления. Этот вывод самый сложный из прочитанных. Когда я читал про себя, я его лучше понял. Сейчас тоже какая-то билибердистика получилась. Но... разжую. Чтобы поменять наше физическое состояние, не обязательно менять все, ну вот, как бы снаружи. Вот, например, ты чувствуешь какую-то подавленность. Ну, обычно такое бывает частенько, особенно, знаешь, когда приходит осень, да, вот какая-то депрессуха накрывает, может быть, легкая, может быть, не очень, ну, в общем, какие-то подавленные. И если ты такой думаешь, а дай-ка я себе, значит, тут цветастое платье куплю для девочек или какой-нибудь новый костюмчик для мальчиков, или компьютер себе обновлю, или какую-нибудь штуку на машину куплю, или еще что-то, то ты пытаешься поменять свое вот это внутреннее состояние на внешнее. Ну, то есть ты хочешь какими-то внешними атрибутами внешними, то есть здесь уже есть противоречие, поменять что-то внутри. И тут вот, ну, не срабатывает. Это вот как, знаешь, пытаться вкручивать не болт, а вкручивать гвоздь. То есть в гвоздь надо вбивать, болт надо вкручивать. Если ты хочешь поменять внутреннее состояние, то нужно менять его внутри. Если ты хочешь поменять что-то, знаешь, вот внешнее, ну, холодно тебе, одень куртку потеплее. Но внутри ты ничего не поменяешь. Поэтому не надо жить в иллюзии, что вот разбогатеешь, и тогда все будет совсем иначе. Вывод номер 6. Последний. Живя во времени, мы фокусируем внимание на начале и конце вещей и на всем, что является средством достижения цели. Однако, когда мы входим в осознанность настоящего момента, мы понимаем, что ничего не начинается, не заканчивается, все и всегда продолжается. Также становится ясно, что ничего никогда не останавливается, скорее перерастает во что-то еще. Осознание настоящего момента дает нам силу сонастроиться с вечной сутью бытия, которая существует за пределами чего угодно, что мы когда-либо делали. Следовательно, мы замедляемся и останавливаемся, чтобы понюхать розы. Нет спешки, потому что фактически мы не идем никуда. Мы меняем количество на качество. Мы наслаждаемся моментом и отключаем свое внимание от результатов. Путешествие – это точка причинности бытия, в то время как пункт назначения является следствием, о котором мы не заботимся, потому что он автоматически. Накопление осознанности настоящего момента – это продолжающееся путешествие из-за того, что наш источник бесконечен. Такое же и это путешествие в реализацию источника. Зачем спешка? Наслаждайся каждым днем. Сделайте глубокий вдох, улыбнитесь и будьте умиротворенными. Вот про то, что осознанность, она не конечная. Это просто путь. Нет вот этой, знаешь, такой конечной оценкой. Вы осознанны на 5 из 5 или 10 из 10. Вы просто либо в настоящем, либо нет. Вы просто либо сейчас нюхаете розы, либо нюхаете розы и думаете о том, что вы занимаетесь хренью, и у вас вообще много забот и дел. Вы либо идете в ванну и расслабляетесь, либо в ванне продолжаете работать головой. Вы либо идете в спортзал и занимаетесь в спортзале, либо вы в спортзале думаете о том, как вас все бесит, и хочется, чтобы это поскорее закончилось. И вот это тоже отличная метрика, когда ты понимаешь, что любая деятельность, она может тебя возвращать в настоящее. Любая. То есть вне зависимости, чем конкретно ты занимаешься. Вот приносите умиротворение, вышивание крестиком. Вышивай. Нравится тебе боксировать? Боксируй. Главное, что просто в этом моменте ты находишься туточки. Здесь. А не где-то там витаешь в облаках. Поэтому будет здорово, если ты выделишь для себя какой-то вывод, поставишь лайк, если тебе что-то понравилось, ну, либо дизлайк, если не понравилось. Ну, и помни, что всегда лучше запоминается то, что мы фиксируем. Вот что-то запомнил, выпиши это. Можешь себе в блокнот, а можешь прям просто в комментариях. Мне будет приятно, я читаю каждый. Ну, все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.